Наша тема – как принимать исцеление. Это, наверное, одна из самых больших проблем человечества в наши дни. Болезни. Вы знаете, вот я помню, был такой энтузиазм у людей, которые не верят в Бога, там 60-е, 70-е годы, когда наука сильно развивалась, когда придумали пенициллин там в 40-е годы, по-моему, антибиотики появились и тому подобное, что люди думали, во, наконец-то, вот мы побеждаем болезни и тому подобное. А вы знаете что, сейчас появились бактерии, которые питаются антибиотиками. Это антибиотики их не уничтожают, они наоборот, вы даете принимать антибиотики, а эти болезни, для них это питательная среда, они еще сильнее становятся. Что многие вирусы, многие болезни, они мутировали, не приспособились к тем лекарствам, которые человечество выдумывало на протяжении там сотен лет, а они приспособились, они стали еще сильнее, они уже, эти антибиотики, эти лекарства, они уже не способны просто-напросто влиять и изменять эти болезни. И у нас у всех есть физические тела. Время от времени мы встречаемся с теми или иными проблемами. И вот мы сегодня будем говорить об исцелении. Вообще исцеление очень важно понять. Иногда люди спорят. Вообще Божья воля это для того, чтобы я был здоров. Исцеление это Божья воля. Это для кого? Для каких-то особенных. Для всех ли это или для кого? Вы знаете, если вы читали Евангелие, вы увидите очень ясно. Вот просто яснее ясного. Там описывается, что... Одно из самых важных, постоянных деятельностей Иисуса Христа во время его земного служения, он исцелял людей от болезней. Если вы внимательно будете читать Евангелие, вы обнаружите, там написано, что он исцелял всех, кто к нему приходил. Заметили? Помните, да, если вы читали, там написано, что он исцелял всех. Вот это слово, там есть подчеркнуто слово «всех, кто к нему приходил». Он исцелял. Все, кто нуждались в исцелении, все, кто страдал от болезней, Библия говорит, он исцелял. Более того, Бог специально послал его, это задание Бога. Вы знаете, Бог знает о вас, Бог помнит о вас, Он любит вас. И, знаете, Он хочет вам помочь. Вот очень важно. Помните историю о прокаженном, когда... он не сомневался, этот человек, что Бог может его исцелить. Он говорит, а хочешь ли меня очистить? Он говорит, хочу очистить. Понимаете, Бог хочет вас исцелить. Он больше вашего хочет, вашего исцеления. Знаете, что я заметил? Мы как люди, мы иногда приспосабливаемся жить с нашими болезнями. Мы научились очень часто жить с нашими проблемами, что это является частью нашей жизни. Мы приспособились, мы научились. Оно в нашей жизни есть, но мы, говорится, приспособлены как-то уже к этим вещам. Бог говорит, не мирись с болезнями, противостой этим вещам. И вот мы сегодня будем учиться тому, как принимать свое исцеление. Прежде всего, вот очень важно понять, начнем с того, что прежде всего каждому рожденному свыше человеку очень важно понять, что мы, если у нас есть какая-то болезнь, мы не больные люди, когда мы приходим к Богу и молимся, или когда мы запрещаем болезнь находиться в нашем теле, мы не больные люди, которые должны исцелиться. Мы уже исцеленные люди, которые должны противостоять болезни. Это очень важно понять. Если мы это не поймем, нам будет трудно, либо невозможно, либо очень трудно принимать наше исцеление. Мы не больные люди, которые нуждаются в исцелении. Мы уже исцеленные люди, в жизнь которых дьявол пытается засунуть болезнь. Болезнь не имеет никакого законного права находиться в наших телах. Послушайте это внимательно. Никакая физическая немощь, никакая болезнь не имеет никакого законного права находиться в наших телах. Потому что 1 Петра 2:24 написано, что ранами Иисуса Христа мы уж исцелились. Заметьте, апостол Петр, он не ошибся, когда он написал о том, что в прошедшем времени. Он пишет, что мы исцелились, это не ошибка. Это произошло, когда Иисус... умер на кресте за наши грехи. Он забрал, написано, он понес все наши немощи и болезни. И когда мы рождаемся свыше, когда мы принимаем Иисуса как Господа и Спасителя, мы являемся уже исцеленными людьми. И болезнь не имеет права находиться в нашем теле. И это полностью должно изменить наше представление о том, принимать ли нам эту болезнь, как к ней относиться, как поступать с болезнью. И мы должны занять позицию веры. Вот для того, чтобы получить исцеление, ну, вернее, я по-другому скажу, для того, чтобы болезнь ушла из вашего тела, мы должны занять позицию веры. Это мы должны научиться жить, поступать по духу и приводить определенные духовные законы Царства Божия в действие. Те законы, которые относятся именно к получению исцеления, освобождения от какой-то немощи или болезни. В духе Бог уже все для нас сделал. Ефесянам 2 глава 8-9. «Ибо благодатью вы спасены». Через веру, это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Написано, что мы уже спасены. И вы знаете, у меня сейчас нету времени, но как мы пару месяцев говорили об этом, слово спасение на самом деле, когда в Новом Завете написано в греческом оригинале, слово спасение, оно не просто говорит о спасении от ада. Слово спасение означает, оно касается всех областей жизни. Оно касается также исцеления, оно касается освобождения от долгов, недостатка или какого-то разрушения, любого. Все, все благословение, которое у Бога есть для нас, оно включает, вот спасение, оно включает в себя это. И когда Библия говорит, что мы уже спасены, это говорит о том, что мы уже свободны, мы уже исцелены, мы уже свободны от всякого недостатка, мы уже. 2 Коринфянам 8:9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал для того, чтобы мы обогатились. Мы уже, на самом деле, то, что Библия говорит, так же, как мы спасены, мы уже богаты, мы уже исцелены, мы уже оправданы, мы уже свободны на самом деле. И мы должны узнать вот эти законы. А как? Как мне привести в действие, чтобы это проявилось лично для меня? Мы сами должны приводить в действие эти законы. Ефесянам 1:3 написано, что Бог во Христе нас уже благословил всяким духовным благословением в небесах. Уже благословил. Мы уже благословены. На самом деле, это не совсем правильная молитва, когда мы просим Бога благослови. На самом деле, знаете, какая молитва веры? Бог, спасибо тебе за то, что я уже благословен. Вот это молитва веры. Бог, я принимаю это благословение. Оно уже сейчас работает в моей жизни. Потому что мы уже, Слово Божие говорит, что мы уже благословены. И нам не нужно просить то, что нам уже дано. Кто-нибудь слышит, о чем речь идет? Амен. Дальше. 1 Коринфянам 2:9, я из современного перевода читаю. Но как сказано в Писании, глаз не видел и ухо не слышало. И на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит его. А дальше десятки. А нам Бог это открыл. На самом деле, знаете, очень часто люди говорят, кто знает Божью волю, там, или как до нее узнаться. Да никогда мы не узнаем этого, но Слово Божие не говорит об этом. Слово Божие говорит, что Бог нам открыл это своим Духом Святым. Что на самом деле мудрость Божия, вот это в той же 1 Коринфянам 2 глава, там, по-моему, 8 или 7 стих, говорит о том, что мудрость Божия, она сокрыта, она является тайной, но не от нас, а Бог ее сокрыл для нас, чтобы мы ее нашли. Это подарочек, который, знаете, вот такой вот, вы детям когда-нибудь конфетку или что-нибудь такое клали куда-нибудь, и так вот, чтобы они ее нашли специально. Вот Бог эту мудрость для нас приготовил, для нас, не от нас, а для нас. И если мы будем искать, мы ее найдем. Нам дано знать тайны Царства Божьего. Вы в курсе об этом? Слово Божие говорит, что нам дано знать тайны Царства Божьего. Никогда Никогда не говорите о том, что вы никогда не узнаете, что Бог хочет от вас. Вы никогда не узнаете Божью волю для вас. Часто люди цитируют место Писания из Исаии 55 главы, что «мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути» и тому подобное. И вот мы не можем додуматься до этого. На самом деле, Бог через пророка, вот в 55 главе Исаии, если вы почитаете несколько стихов до этого и после этого, там Бог упрекает свой народ в том, что они мыслят не его мыслями. Он говорит, почему ваши мысли не мои мысли? Почему вы ходите своими путями, а не моими путями? Если бы это было не так, то в Ефесянах, в 5 главе, апостол Павел бы не сказал бы, не будьте глупцами, но познавайте, в чем воля Божия. На самом деле, это глупо не знать Божью волю о себе. Это, с точки зрения Библии, это глупо. Это говорит о том, что это каждому доступно. Любой человек, который смирит себя перед Богом, скажет, Бог, я хочу знать твою волю, я хочу ходить твоими путями, я хочу знать твою мудрость. Этот человек будет знать Божью мудрость, он будет ходить Божьими путями, он будет понимать Божьи мысли, он будет делать Божьи дела. Амен. Это доступно любому человеку, который только этого захочет. Идем дальше. Вообще, далее мы посмотрим некоторые местописания, которые помогут нам увидеть, как приводить в действие эти духовные законы, от которых зависит наше исцеление. Притчи 18:14. Вот это очень важное местописание. В принципе, в Библии ничего важного нету, но это важно сегодня, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Притчи 18:14, я читаю из расширенного перевода. «Сильный дух поддерживает человека физической боли или болезни, а слабый или сломленный дух, кто сможет поднять или подкрепить?» Я еще раз прочитаю, вот просто обратите свое внимание, послушайте очень внимательно об этом. «Сильный дух поддерживает человека физической боли или болезни». Вот мы только что прочитали, что Библия говорит о том, что дает человеку способность справляться с болезнями и с любыми проблемами, которые есть у человека в жизни. Сильный дух человека. Если у человека дух сильный, то он способен, Библия, вот мы только что прочитали, сильный дух поддерживает человека физической боли или болезни. Как в синодальном переводе, кто помнит, я сейчас современные переводы читаю, синодального не читал, сильный дух подкрепляет немощь, или я не помню, что это такое. У кого-то есть Библия с собой, синодальный перевод? Нина. Амен. Дух человека переносит его немощи, то есть он дает способность побеждать немощи и болезни, он дает способность, быть над ними. И вот человеку нужно иметь сильный дух. Знаете, я могу вам засвидетельствовать на собственном примере, что на протяжении уже вот сколько, я в церкви присоединился в 94 году, спасся чуть раньше, и вот я услышал... На протяжении вот этого времени я болел, можно вот пальцев одной руки хватит посчитать, сколько раз я пережил болезнь. Это не значит, что симптомы болезни какие-то не стучались в мою жизнь, не пытались мне сказать о том, что я больной. Но что интересно, сам буквально, наверное, через месяц после того, как я начал ходить в церковь, я услышал учение об исцелении, где пастор учил о том, что из 1 Петра 2:24, что ранами Иисуса мы уже исцелились, что мы должны противостоять болезни, мы должны говорить своими словами, что ранами Иисуса я исцелен. Он учил, что если ты чувствуешь, что ты начинаешь заболевать, что какие-то симптомы в твоем теле, какая-то болезнь, что-то происходит не то, начинай говорить к этим болезни, к этим симптомам, изгоняй их из своего тела, провозглашай, что ранами Иисуса ты исцелен. И вы знаете, на протяжении этого времени, это, наверное, одно из самых первых таких сильных откровений, которые я получил от Бога, я это стал применять, и у меня стало это действовать. И вы знаете, что интересно? Я на собственном опыте вам свидетельствую, что это доступно не только великим пророкам, апостолам или каким-то верующим людям, которые 50 лет во Христе там или 70. Это доступно новообращенному человеку, который поверил и просто применяет это в жизни. Я был новообращенным человеком, который в духовных вещах понимал меньше, наверное, чем вот этот стол. Понимаете? Что, ну я вот это, я увидел, я поверил, и я, когда я почувствовал, что я начинаю заболевать, знаете, как вот зимой бывают эти эпидемии гриппа очередные, когда все начинают, из носа текет, все болеют, температура, еще многие, ну, что-то серьезнее происходит. И я просто вам сказал, нет. Я буду применять, я буду говорить то, что сказал пастор. И вы знаете, я где-то 2 часа после того, как я исповедовал о том, что ранами Иисуса исцелен, эти симптомы все ушли. А все мои остальные знакомые, которые не делали этого, они болели несколько, там, знаете, как грипп, как если прилепится, да, то можешь там и 10, и 2 недели ходить, ну, вот в таком состоянии гриппозном. Я получил в течение 2 часов мое исцеление. Почему это произошло? Я просто применил, я поверил и применил. Но, скажу вам другой пример. Вот это один раз в мою жизнь постучалась болезнь, когда у меня было духовное состояние, как бы сказать, желало быть лучше. Да? Знаете, такое, я называю это такое диванное настроение, когда ты лежишь, да, и ничего не хочешь. Я понимаю, у вас такого никогда не бывало, да? Верующие в Таллине тут, ого-го. Вот, ну вот, даже у меня такое бывает. И вот я помню, как я лежал на диване, я почувствовал, что я заболеваю. Я просто чувствую эти симптомы. Начинает голова болеть, чувствую, температура поднимается. И вы знаете, мне пришло в мыслях таких, я чувствую, что, да, ранами Иисуса исцелен, надо встать и говорить. Вот встань просто и скажи, что ты исцелен ранами Иисуса Христа. Но я не смог. Я был подавлен, я был в депрессии, понимаете? И я помню, как я лежал и сказал, а ладно, буду болеть. Я проболел 2 недели. Я просто принял эту болезнь. И поэтому я проболел 2 недели. Если бы в тот момент я встал и вере сказал, запретил бы этой болезни, она бы ушла бы. Она просто ушла. И не только постеснялся, я не постеснялся. У меня силы не было для этого, духовной силы. Я не говорю сейчас о физической силе или какой-то силе воли, например, на уровне души принять решение. У меня не было духовной силы для этого. И к чему мы, о чем мы говорим? Что притча 18.14, сильный дух поддерживает человека в физической боли или болезни. Для того, чтобы противостоять болезням, не допускать их в свою жизнь и поддерживать в своей жизни божественное здоровье, нужно иметь сильный, развитый дух. Амен. И вот сильный дух, он может справиться с немощью или болезнью, или угрожающей ситуацией. Слабый дух, он подавляется плотью, а плоть смотрит на обстоятельства естественные, которые говорят, ну ты же болеешь сейчас, ты же чувствуешь у тебя, да, вот у тебя уже, ты кашлять уже там тебе хочется, у тебя температура, голова болит. И вот если дух подавлен, плоть, она способна чувствовать только вот 5 физическими чувствами. А 5 физических чувств говорит о том, ты заболеваешь. И вот для того, чтобы это, ну, говорится, не поддаваться, человеку нужно быть духовно сильным. Когда проблемы в теле, вот, еще очень важный принцип. Вот просто для вас сегодня, вот вам нужно это понять, поверить, принять, увидеть и просто применять в своей жизни. Вот очень важно понять, что когда проблемы в теле, то нужно сперва начать работать с духом. Вот очень важно понять, что исцеление, оно не происходит сразу в теле. Исцеление происходит через дух. Оно вначале попадает в дух человека. Это и значит поверить. По вере вашей вам будет. Если человек, когда говорит, вот эта женщина, которая страдала 12 лет, она поверила, она в духе приняла свое исцеление. И вот когда у нее это было в духе, это потом проявилось на физическом уровне. Для того, чтобы, когда проблемы в теле, нужно сначала работать с духом, потому что жизнь, плоть приходит из духа. Вы знаете, это относится не только к исцелению, это относится ко всем областям жизни. Вообще, такие духовные силы, как благодать, милость, благоволение, какое-то финансовое благословение. Второзаконие, книга написана, что Бог сказал, я даю тебе силу приобретать богатство. И вот если у человека есть сила, вот эта сила, которая есть, это определенная духовная сила, которая работает в жизни человека для того, чтобы в его жизнь пришло богатство. И вот если в духе человека эта сила есть, дух является, другими словами, дух является вместилищем, где вот находятся эти силы. И если вот в духе человека есть благодать определенная, есть сила приобретать богатство, например, или сила, которая исцеляет, если она есть в духе человека, это будет влиять на всю остальную, на жизнь человека. Если в духе человека этого нет, то это не будет проявляться. Это, кстати, ответ, почему мы так часто разочаровываемся, не получаем то, что мы так хотели получить от Бога. Мы все время ждем, что оно должно прийти. Вот когда оно придет, я тогда, вот тогда оно и, можно будет сказать, что я исцелен, или вот я стал богатым, я освободился от долгов. Но на самом деле Библия говорит, что вначале мы должны поверить в сердце, увидеть, что вы уже свободны от долгов, вы свободны от зависимости какой-то, если у вас проблема, с чем вы боретесь, там, или с болезнью какой-то. Говорит, ты вначале должен в сердце своем увидеть и принять. И когда это будет сердце, это проявится в физическом теле. До тех пор, пока это не будет сердце, оно не может там проявиться. Потому что законное, знаете, это закон, который установил Бог. Это наши тела. И в наши тела что-то может проявиться, если это есть в духе. Потому что мы являемся духовными существами. Вообще, когда наш дух сильный, здоровый, полон веры Богу, то нет проблемы или болезни, которую мы могли бы в состоянии победить. Просто нету такого, чтобы мы не могли преодолеть, чего бы мы не могли победить, если наш дух достаточно сильный. И очень важно понять, вот то, о чем мы говорили, да, что тело, Библия говорит, тело без духа мертво. Жизнь в тело приходит из духа. Это Яков 1:26, что тело без духа мертво. Что происходит, когда вот Библия говорит, вернее не Библия, а то, что происходит в нашей жизни. Мы рано или поздно умираем. Что происходит в этот момент? Дух отделяется от тела человека. И это тело, все, оно не может жить самостоятельно, потому что оно получает жизненные силы из духа. Притчи 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Источники жизни выходят из духа, из сердца человека. Они вначале, если мы хотим, чтобы в нашей жизни проявилось какое-либо благословение, проявление какой-либо благодати, мы должны, вот то, что Библия говорит, поверить сердцем. То, что мы прочитали одно из первых мест сегодня Писания. Благодати выспать. Мы так Ефесянам 2:8-9, мы наизусть все знаем, кто больше там полгода ходит в церковь, обычно это место Писания знают. Благодати вы спасены через веру. А верим мы сердцем, духом человека. И как это спасение проявляется? В дух человека попадает определенная духовная сила. Вы знаете, мир духа, он реален. Мы иногда, нам так трудно представить, вот видите, вот эта бутылка, в ней вода. Вот представьте, вот эта бутылка – это дух человека. А вода – это определенная какая-то духовная сила. Вот то, что, например, во Второзаконии сказано. Бог дает тебе силу приобретать богатство. И если мы наполнил наш дух этой духовной силой, опять же, верой, по благодати, мы не можем заработать это, мы не можем заслужить это, просто принимать от Бога верой, с благодарностью. Вот и если внутри у нас есть эта сила, то это будет проявляться в итоге через нас и влиять на всю нашу жизнь. Хорошо, Юра, я все понял. А как? Как сделать, чтобы в моем сердце было полное там какое-то, чтобы благодать исцеления работала в моей жизни? Какая-то благодать, которая будет влиять на мои финансы? Как это сделать? Это то, с чего мы сегодня начали. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Вы понимаете, вы не можете, вернее, Бог, конечно, может исцелить И такое происходит, когда мы, например, ходим на семинары о евангелизации, когда мы учимся евангелизировать. И на самом деле Бог может исцелять на этих собраниях, но Бог еще будет серьезнее исцелять там, где учат об исцелении. Это так просто. Какую проблему вам нужно решить? Если вам нужно решить проблему здоровья, погрузитесь в учение об исцелении. Слушайте это снова, 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 снова и снова. И тогда, вот то, что Библия говорит, будет приходить вера, будет наполнять ваше сердце. И это будет внутри вас, и это будет действовать и решать вашу реальную проблему, которая находится в вашем теле. Это будет решать проблему. Если вам нужно финансовые проблемы решать, погрузитесь в учение, где учат, как применять законы Царства Божьего. Как поступать с деньгами, как пожинать эти... Знаете, мы часто говорим о том, что мы должны сеять, но мы не должны сеять, но мы должны и пожинать. И это тоже от нас зависит. Научите меня как? Вот есть учителя, специальные учителя, есть учения, которые учат о том, как пожинать. Это их специальность. Знаете, вот есть агрономы, мелиораторы, да, вот есть агрономы в церкви, в теле Христовом, которые учат, как пожинать. Вы поете в церквях, у вас, может, сейчас уже не поете, это старая песня, соберем снопы, с радостью великой, соберем, это очень старая песня такая, ее в семинарии пели, но суть такова, что, знаете, у нас, мы будем смеяться над колхозником, да, над крестьянином, который посеял какой-то урожай, но не выходит собирать, когда жатва, пришла, созрел урожай, он не собирает этот урожай. И когда он гибнет, и кто виноват в том, что этот урожай гибнет? Что этот урожай ему не достается? Или к нам птицы какие-то прилетели, все склевали, или что-то еще произошло? Вот важно понять, что да, вы сеяли, вы что-то говорили в своей жизни, чтобы посеять семя, вы финансовые семена сеяли. Но вы должны также применять верой законы, которые будут производить жатву в вашей жизни. Это отдельная тема, это отдельный большой разговор. Вы знаете, люди так часто упрекают некоторых служителей, которых Бог поставил. Он дал им эту специальность. Учите о финансах, учите о деньгах, как приводить законы Царства Божьего в жизни, чтобы они действовали и тому подобное. Бог их поставил, это их специальность. И люди, они только о деньгах и говорят. Знаете, в один момент мне просто Господь очень ясно показал. Скажите мне, вот согласно Библии, что является корнем всех зол? Любовь к деньгам, правда? Вот Иисус сказал, что это апостол Павел пишет, да, что в Тимофея, что корень всех зол, любое зло, это неправильное отношение к деньгам, да? Неправильное отношение, то, что люди думают о деньгах, то, что люди, какое они желание имеют к деньгам, как они поступают по отношению к деньгам, как они их зарабатывают, эти деньги. И вот неправильное понимание этих вопросов является корнем всего зла, которое творится на нашей земле. И вот в другое место в Евангелиях, что является главным конкурентом поклонению истинному Богу? Иисус сказал, вы не можете служить Богу и мамоне, Богу и богатству. То есть, кто первый пытается залезть на место Бога и сказать, мне будешь поклоняться, я истинный Бог? Деньги. Это первый Бог, который пытается занять то место, где должен быть только Бог. Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. И вот теперь скажите мне, когда корнем всех зол является неправильное, заметьте, там не сказано, что деньги являются корнем всех зол, там написано неправильное отношение к деньгам, является корнем любого зла на земле. Что первый идол, который пытается залезть на место Бога и руководить жизнью человека, являются деньги. И вот теперь скажите мне, это неправильно уделять много времени тому, чтобы учить людей, как правильно относиться с деньгами. Если это с точки зрения Библии, это самая главная проблема всего зла, которая находится на земле. А мы же должны учиться, Библия говорит, не делайте зло, что мы должны делать добро, правда? Как? Объясните мне, как научите меня? Первым делом научите меня, как с деньгами обращаться, как относиться к деньгам, как их зарабатывать, как их использовать. Согласитесь, теперь, когда вы это услышали, даже, может, вы раньше, если и думали, да, что слишком много они об этом говорят, на самом деле немного, они Столько, сколько надо говорят об этом. Это мы иногда не понимаем и думаем, вот они говорят там о деньгах. Они на самом деле говорят о том, как быть послушным Богу. Как исполнять Его волю. Как перестать жить для себя, как быть даятелем, как ходить в заповедь любви, без исполнения которой ничего не может произойти в нашей жизни. И вот тогда, если мы ходим в любви, если мы послушны Богу, если мы являемся даятелями, не живем для себя, а живем для Бога, вот тогда Божье благословение проявляется для нас и приносит нам вот этот урожай. Вот несколько предложений, то обычно, чем учат люди, вернее, правильно учат люди, которых Бог поставил в церкви, учить об этих вещах. И вот Исаия 26:3. «Твердого духом ты храни в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Еврейское слово «шалом», «мир», оно означает не просто, ну, что нет войны. Знаете, помните, миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда «Дружба». Вот в пионерском лагере у нас там речевка были такие, да? Что мы обычно, когда слышим слово «мир», это когда нет войны. На самом деле, если с библейской точки зрения, когда говорим слово «мир», это говорит о том, что это целостность. То, что вот в русском языке, кстати, я не знаю, в какой-то момент что-то, видать, правильное какое-то было учение среди русских людей, когда почему мы говорим «здравствуйте», когда здороваемся. На самом деле мы говорим то же, что евреи говорят, «шалом». Слово «здравствие», оно означает больше, чем здоровье физическое. Здравствие – это процветание во всех областях жизни, то есть здравствуйте, то есть процветайте во всем, вы имеете успех. И вот слово «шалом», вот это еврейское, означает успех во всех, даже дословно, если переводить, все на месте и ничего не сломано. Вот это означает еврейское слово «шалом», все на месте и ничего не сломано. И вот кого Бог хранит в совершенном мире, когда все на месте, ничто не сломано, когда процветание, нет убытка, нет недостатка. Библия говорит, твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Оказывается, но это для особенных людей, это только для проповедников из Риги. Нет, это для каждого человека, который будет приводить духовные законы, которые Бог установил. Скажите «Амен», скажите «это для меня». Я могу быть твердым духом. Просто скажите это. Я могу быть твердым духом. Я не знаю, может, вы уже 20 лет в вере, у вас не получалось никогда там что переживать каких-то благословений. Вы, ну, выходите, знаете, под таким давлением, ну, разочарованием иногда бывает постигать людей. Вы можете это изменить. Вспомните человека, который... сколько лет он просидел там у этой купальни? 38 лет, по-моему, да? Да, просидел. И знаете, вот он уже безнадежно, говорится, 38 лет на его глазах происходили, он там, у него не получалось принять его исцеление. И на 39-м году его безнадежной жизни, да, вот его попыток получить исцеление, это произошло. Я не знаю, сколько лет вы пытались что-то сделать. Я хочу вам сказать такое, это даже не важно. Важно то, что если вы сегодня поверите, обстоятельства могут измениться. Скажите «Амен». Амен. Здравствуйте. Это Исаия 26:3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Когда у человека крепкое сердце, то он способен вообще принимать от Бога, вернее, крепкий дух, одна из функций крепкого духа, она дает человеку способность противостоять. Никакая болезнь, она не может быть сильнее, если дух человека укреплен в Боге, через Слово Божие, через Святой Дух. Она не может быть сильнее. Сила Бога, помните, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Амен. И вот крепкий дух дает возможность принимать от Бога его мир, его целостность, его здоровье, здравствие, когда все на месте, ничто не сломано. Притча 14:30. Притча 14:30, там написано, что кроткое сердце – жизнь для тела. Кроткое сердце – жизнь для тела. И вот очень важно понять, что кротость, вот когда мы говорим «кроткое сердце», например, да, о чем речь идет? Кто такой кроткий человек? Это человек, который всегда приходит где-то в углу сидит, он не подает голоса, его никогда не замечают, а был он сегодня на собрании или не был. Иногда люди думают, что вот это библейская кротость. На самом деле к библейской кротости не имеет никакого отношения. Кротость, которая вот, библейская кротость, которую Бог от нас ожидает, которая является плодом Духа, это когда человек просто способен подчиняться. Когда Моисей о себе сказал, что он самый кроткий человек на земле, он сказал, что, знаете, я просто полностью подчинен Богу. Я не несу от себя, я не поступаю своевольно. Я полностью подчинен Слову Божьему, Его воле. Я не живу для себя. Вот что значит, когда он сказал, что я кроткий человек. А не то, что, знаете, а где Моисей? Опять, кто видел, куда Моисей опять девался? Да, и все ищут Моисея и не могут найти его. А он кроткий, он прячется ото всех. Да? Ну, это не об этом речь идет. Кроткое сердце – это подчиненное Богу, Его Слову, водительство Святого Духа, сердце. Вот это кроткое сердце. Кстати, в 36-м псалме, можете прийти дома и прочитать, мне в один момент Бог показал, мне так нравится этот псалом, там 5 раз сказано о том, что кроткие люди, вообще, да, вернее, там 5 раз сказано о том, что мы наследуем землю. Что земля является нашим наследством на самом деле. И одно из качеств, одно из 5 мест, которое говорит о том, что кроткие люди наследуют землю. То есть люди, которые подчинены Слову Божьему и водительству Святого Духа. Это является кроткий человек. И вот сердце, которое подчинено Слову Божьему, которое подчинено водительству Святого Духа, написано, что оно является жизнью для тела. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни, в вашем теле проявлялась жизнь Бога, проявлялось исцеление, вам нужно сделать просто от себя все возможное, чтобы полностью, целиком подчинить свой дух, свое сердце Слову Божьему и водительству Святого Духа. Притчи, книга Притчей, 3 глава, 1 и 2 стих. Я сейчас несколько мест Писания прочитаю. Я хочу закрепить, чтобы возгреть вас понимание того, что вот Божья воля – наше исцеление. Божья воля – это наше здоровье. Притчи, 3 глава, 1-2. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Притчи, 4-10. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Притчи, 4 глава, 20, с 20 по 22 стих. «Сын мой, слова мои внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравствие для всего тела его». Мы только что прочитали опять во всех этих местах Писания, что есть прямая связь между послушанием Богу и качеством здоровья, и продолжительностью жизни человека. Есть прямая связь между тем, как мы подчинены Богу, то, что наше сердце подчинено Богу, и того, какое качество нашего здоровья будет, и насколько долго мы проживем на земле. Притчи 11.19. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Представляете? Стремится к смерти своей. Стремящийся к злу. Кто это такой? Это человек, который ходит по улице, и ругается матом, бьет прохожих в нетрезвом состоянии? На самом деле нет. Римлянам, посланник евреям, 3.12, по-моему, говорится о том, что «смотрите, братья, чтобы в ком у вас не было злого, лукавого, неверующего сердца». На самом деле, в другом переводе лучше сказано «злого и неверующего сердца». Оказывается, с точки зрения Бога, какое сердце злое человека, какой злой человек в том, который внутри которого нету веры Божьей. С точки зрения Библии, это злой человек. И вот человек, который не живет верой Богу, если он не наполняет свое сердце Словом Божьим, если он не основывает свою жизнь на заповедях Божьих, Библия говорит, это злой человек. И знаете, что происходит? Мы только что прочитали, что он стремится к своей смерти. Люди не думают, что они стремятся к смерти. Они, они могут ходить на там, спортом заниматься. Сейчас очень модно, на самом деле. У нас в Риге, вот я не знаю, в этом году, за последний год, очень умножилось количество людей, которые бегают, занимаются спортом. Это вот за последний год буквально это произошло. Я не знаю, насмотрелись какого-то фильма, там посмотрели какого-то модного течения, где-то пошло кто-то там. Я не знаю, с чего это началось, но люди больше стали бегать, например. Но я вам скажу такую вещь. Если человек живет своим умом, пренебрегает заповедями Божьими, мы прочитали, он стремится к своей смерти. У меня, я уже потерял, сбился со счету, сколько у меня моих одногодок уже лежат в земле. Никто из них на войне не был. Никто. Одноклассники, знакомые с района, парни какие-то. Никто. Мы поколение, которое не воевало. Никто из нас на войне не был. Кто-то от наркотиков, кто-то там еще от чего-то, кто-то просто умер во сне, понимаете, здоровый человек был. Умер во сне, просто 33 года парня. Умер, просто лег во сне, и врачи не могут понять, ну, что он умер. Вот просто взял и умер. Но он до этого был посвящен он серьезно был посвящен в лжерелигию одну. Да? И вот Библия говорит, человек, который живет не с верой в сердце Божьем, Слово Божьего не имеет в сердце и живет без веры Божьей, он стремится, он просто бежит к своей смерти. Притча 3:7-8. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла, это будет здравием для твоего тела и питанием для костей твоих». У кого проблема с костями? Есть у кого-то, у кого кости проблема?
Все.
Вот послушайте внимательно еще раз то, что я вам сейчас говорю. Прочитаю. Вернее, это не я говорю, это Библия говорит. Притчи 3:7-8. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Есть прямая связь, знаете, мы, не поймите правильно, я не хочу никого сейчас почувствовать как-то некомфортно или какой-то стыд нагнать, но очень часто мы живем жизнью неверия, иногда, не собираемся посвящать себя Богу, но мы все время хотим помолитесь за исцеление, помолитесь за исцеление. Знаете, Бог хочет исцелить, для него это не проблема, помните, он исцелил 10 прокаженных, хотя только один к нему пришел, ему не было проблемы исцелить те 9, которые наплевали на Бога, и он знал, что они не придут к нему, для него это не жаль, у него не было убытка в небесах по этому поводу, но суть такова, мы можем исцелиться раз, два, но это все равно, если мы не обращаемся к Богу, мы все равно будем жить злым путем, и это все равно будет разрушать нас. И знаете, приходит такой момент, когда Бог говорит, все, перестань жить своевольно, давай, подчини всю свою жизнь тому, что говорят заповеди Божьи. Не будь мудрецом в глазах своих, не говори, а я так не думаю или что-то такое. Нет, подчини, удаляйся от зла, подчини Слову Божьему, верь, живи верой, не страхом, а верой. И это будет здравием для тела и питанием для костей. Екклезиаст 7:17, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Притчи 9:10-11. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум, потому что через меня умножаются дни твои и прибавится тебе лет жизни. Притчи 9 глава, 10-11 стихи. Притчи 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Вот знаете, мы так часто люди употребляют, в кино это можно увидеть. Господь дал, на похоронах кто-то умер молодым. Господь призвал его в такие молодые годы. Не призвал его Господь его в такие молодые годы. Библия ясно говорит, что Божья воля, чтобы мы насыщались долготой дней, и жизнью насыщались, жили долго. Библия говорит, что когда мы послушны Богу, Он прибавляет годы жизни нашей. А люди, которые живут своевольно, знаете, мы обычно думаем, да не надо быть убийцей, не надо быть вором, надо быть просто своевольным человеком и жить своевольно, отвергать Божью волю. И с точки зрения Бога, это злой образ жизни, который приводит к разрушению. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Псалом 102, 4-5 стих. Вот что делает Бог. Вот мы сейчас прочитаем, что он делает. Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебе милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Амен. Вот, вот знаете, мы только что прочитали, можно говорить, проводить целые семинары, диспуты, дебаты, я не знаю, книги писать. Вот, Божья воля, мы только что прочитали. Что? Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое и обновляется подобно рву юность твоя. Это Божья воля для каждого из нас. Вспомните, пожалуйста, когда написано про Моисея, человека Божьего, самого кроткого, он в своем поколении был самый посвященный человек Богу, подчиненный, жил для Бога, исполнял его волю на земле, как на небе. Что о нем написано, когда он умер? Что зрение его не притупилось, он умер здоровым человеком, да? Мы иногда думаем, а как же мы тогда умрем? Как же мы закончим нашу жизнь, да? Не о том мы переживаем, да? О том, если когда Бог придет время закончить наш земной путь здесь, то Бог все устроит. Богу не надо давать нам инфаркт, Богу не надо давать нам там рак для того, чтобы забрать земли. Он просто может это сделать. Но его воля, мы только что прочитали, да, о том, что вся жизнь человека может быть его Божьей волей, чтобы мы жили без болезней. Без болезней. Скажите, без болезней.
Сколько Моисей прожил?
120 лет. Вот так вот, 120 лет, а он был, а об Иисусе Навине что сказано? Ему было, сколько, 84 года, по-моему, он сказал, что я такой же сильный, полон сил, как когда мне было 40 лет. Представьте, человек после 80 лет, он сильный, как 40-летний мужчина. Это человек, который ходил в вере, который бы сказал, этот человек не верит. Иисус Навин, он отмечен в Библии как человек веры. И этот человек 80 лет, он выглядел, он жил, он был способен делать то, что делают мужчины в полном рассвете лет, как говорил Карлсон, да, я мужчина хоть куда, в полном рассвете лет. И вот это Божья воля для каждого из нас. Мы должны, и вы знаете, очень важно понять, я вот еще одну очень важную вещь хочу сказать, услышьте сейчас. Одна из ошибок, которую допускает очень большинство верующих, об этом даже учат из-за кафедры, как будто это истина. Знаете, говорят, Бог же знает, что нам нужно исцеление, я отдал, возложился на Бога, и я ничего не буду для этого делать. И если его воля есть, он меня исцелит. Там, или это о финансах, или это говорят ко всем областях жизни. Но на самом деле это не будет работать в нашей жизни, если мы не поверим и не начнем лично приводить законы Царства Божьего в нашей жизни. Вот если мы начнем говорить о том, знаете, это было, сейчас скажу, лет 8 назад. Я помню, как я из своей комнаты дома шел в ванную бриться, и вот по дороге мне Бог очень сильно проговорил: «Перестань принимать старость». А как я принимаю? Знаете, как мы принимаем? Да, просыпаешься утром, у тебя спина колит, да, мне уже не 16 лет, да, но это нормально там или что-то такое. Он говорит, не принимай старость, не говори никогда о себе, что ты стареешь, не говори об этом. Говори о том, что вот мы прочитали, обновляется подобно орлу юность моя. Вот что мы должны говорить. И человек, который будет говорить постоянно это в своей жизни, он... Качество его жизни, оно будет другое. Человек, который постоянно исповедует свою жизнь, что он исцелен ранами Иисуса Христа, качество его жизни будет другое. Он сможет прожить совершенно другой жизнью. Вы знаете, я верю всем сердцем, что мы живем в такое поколение, когда нет никаких ограничений того, что Бог может делать. Мы живем... Почему это происходит? Я вам объясню почему. Потому что мы сейчас говорим об этом, есть откровение об этом, мы проповедуем об этом, люди могут в это верить. Бог всегда мог исцелять, Бог всегда мог воскрешать мертвых. Но было время, когда люди в это не верили, говорили, это прошло с первыми апостолами. Поэтому только люди не исцелялись, поэтому люди не получали свои чудеса. Но когда люди кто-то начинает верить, начинает проповедовать, говорит о том, что кто-то говорит, люди слышат Слово Божие, есть вера, и люди могут принимать от Бога. Потому что все возможно Богу, и все возможно для того, кто верит. Скажите «Амен». И вот, идем дальше. Сейчас я уже заканчиваю. Когда мы ходим верой в послушание Слову Божьему, то радость Божия... Вот сейчас, подождите, я сейчас вам прочитаю. Неемия 8:10. «Радость пред Господом – подкрепление для нас». Притча 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Кстати, мы сегодня уже говорили об этом. У кого проблемы с костями? Да? Вот мы только что прочитали, что. Что приносит проблему в кости? Унылый дух, подавленный дух. То, что мы сейчас называем это слово депрессия, подавленность. И вот это вот, вот ясно написано, унылый дух сушит кости. Из-за того, что люди подавлены в духе, это в прямом смысле влияет на физический скелет человека. Это изнашивает, это приносит вот эти все болезни, которые происходят у людьми с костями. Какой выход в этом? Мы только что, вот, веселое сердце благотворно, как врачебство. А Неемия, 8 глава, 10 стих, радость пред Господом – наша сила. Радость, духовная сила. То, что мы говорили в начале, что духовная сила, она может проявиться в нашей жизни, если она вначале будет в нашем духе. Если эта духовная сила, ну, коснется, соприкоснется, если вернее так, есть вот радость, вот представьте, есть радость, это духовная сила. И если мы к ней прикоснемся нашим духом вначале, то она проявится и в нашем теле. И наши кости перестанут быть сухими, они опять будут мокрыми. Я не знаю, какое тут слово, не мокрые, да, но, короче, нормальные, здоровые. Да, да не... Да, да, да. Вот поэтому апостол Павел говорит, познавайте что? Не будьте глупцами. Познавайте еще воля Божия. Не упивайтесь вином, наполняйтесь духом. Почему он это говорит? Знаете, это не просто для того, чтобы говорить, ой, я радостный, слава Богу, или что такое. Потому что это реально влияет на всю нашу жизнь. На наши обстоятельства. Вам нужно финансовые обстоятельства изменить. Заботьтесь о качестве вашего духа. Потому что если ваш дух процветает, если в вашем духе есть сила от Бога приобретать богатство, это повлияет на ваши финансы. Скажите «Амен». Псалом 15:8-10. «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он справа от меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть мою успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду, не дашь святому твоему видеть тление». 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот мы опять прочитали, вот Божья воля, знаете, как говорят, ну, это духовное благословение, да, духовное благословение, но духовное благословение будет влиять на вашу душу, духовное благословение будет влиять на ваше тело, духовное благословение будет влиять на ваши финансы. Вы знаете, для кого-то сейчас будет кощунственным это услышать, но я верю, что это истина. Настоящее духовное благословение можно намазать на хлеб. Что я имею в виду? Оно реально применимо в жизни. Настоящее духовное благословение – это не какое-то, знаете, такое абстрактное понятие для просто для умственных занятий. Истинная духовность, она применима к жизни. Вот истинное духовное благословение, оно применимо в семье. Оно может исцелить отношения между мужем и женой. Оно может изменить отношения между родителями и детьми. Истинное духовное благословение на это способно. Неистинное духовное благословение на это не способно. Религия, человеческие идеи на это не способны. Истинное духовное благословение способно это сделать. Амен. Псалом 106:20. Псалом 106:20. «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Вы знаете, что Слово Божие, оно содержит в себе исцеление. Слово Божие, оно в себе, вот Иисус сказал, что мои слова – это дух и жизнь. Что Слово Божие, оно содержит в себе исцеление. И вот если мы хотим, чтобы в нашем теле и в нашей жизни проявлялось исцеление, нам просто нужно быть наполненными Словом Божиим. И оно будет это делать. Наша задача – положить, наполнить наше сердце Словом Божиим. И вот когда Слово Божие находится в нашем сердце, оно будет влиять на всю нашу жизнь. на нашу душу, наше тело, наши финансы и тому подобное. И вот Слово Божие, оно имеет внутри себя исцеление, оно приносит исцеление. Вот то же самое, знаете, как бывает, радиацию люди примут внутри себя, и оно начинает разрушать их изнутри. Слово Божие, наоборот, оно исцеляет, восстанавливает и ставит все на свои места. И вот если мы хотим, чтобы в нашей жизни было много вот этой силы, которая, исцеляющей силы, просто мы тогда, это опять же, мы сами решаем, насколько сильно эта сила будет работать в нашей жизни. Мы сами это решаем. Мы сами принимаем решение, сколько я буду наполнять себя Словом Божьим. Так, сейчас мы уже заканчиваем. Сейчас. Не, просто я сам долго не люблю учить, понимаете? Поэтому я стараюсь всегда так, чтобы, когда закончится, чтобы люди еще бодрыми были, чтобы они, ну, не засыпали к концу. Вот. И... так что, подождите, сейчас я разберусь, куда, где я нахожусь со своими. Римлянам 8:11. И так как Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в нас, в вас, то воскресивший Иисуса из мертвых дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего в вас. Вы знаете, что Святой Дух имеет поручение от Бога приносить в нашу жизнь, жизнь Бога. И если мы будем с Ним сотрудничать, если мы будем послушны Святому Духу, это приведет к тому, что то, что есть у Него, будет проявляться у нас. Вот очень важно понять, все, что говорит, делает нам Бог, оно нам на пользу. Мы иногда спорим с Богом, думаем, что наш выбор или наша точка зрения лучше, но мы-то лучше знаем, да? Никто не признается в этом, да, но когда мы принимаем решение, я буду поступать по-своему, на самом деле говорим, Бог, и ты, конечно, Бог, но я лучше знаю, что мне надо. Может быть, никто из нас такого не говорил, но мы не трепачи, мы делами доказываем это на самом деле. Мы языком не трепим, мы делами доказываем, что мы умнее Бога, когда поступаем своевольно. И вот Римлянам 8:26. К тому же нам немощным помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразить словами. Исаия 50:4. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Притчи 15:4. Кроткий ответ – дерево жизни. Опять же, что такое кроткий ответ? Какой ответ кроткий? Ответ из моих уст, когда я своими словами говорю, то, что согласуется со Словом Божьим. Если это Слово Божие, это кроткий ответ. Если это противоречит Слову Божьему, то это не кроткий, это гордый ответ. И вот кроткий ответ, то есть когда я говорю о себе, о своей жизни, то, что говорит обо мне Слово Божие, я поступаю кротко. Это кроткий ответ. И Библия говорит, что это дерево жизни. Какой кроткий ответ, когда происходят проблемы со здоровьем, когда человек болеет? Что значит кроткий ответ в его жизни? Когда он начинает говорить, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Вот это кроткий ответ. Когда то, что мы читали, что он избавляет от могилы жизнь мою. Это кроткий ответ, что я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни. Вот это кроткий ответ. И Библия говорит, когда мы так говорим в этой ситуации, это дерево жизни проявляется в нашей жизни. Жизнь, в прямом смысле, жизнь Бога, духовная жизнь Бога приходит и ставит все на свои места. Притча 16:24. Приятная речь, сотовый мед. Сладка для души, и вот опять, целебна для костей. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Знаете, я верю всем сердцем, что, например, Вот то, что мы прочитали о Исаии 50 глава, что только задумайтесь, Исаия говорит: «Господь дал мне язык мудрых». Вы знаете, что когда вы получили крещение Святым Духом и начали молиться на языках, вы получили язык мудрых. И для чего? Для чего это, что, для чего он дан? Чтобы я словом мог подкреплять изнемогающего. Знаете, мы так часто говорим: братья и сестры, у меня нету сил, помолитесь за меня, я больше не могу. Это серьезно, да, в принципе, это не смешно, но вот хотите, чтобы в вашей жизни изменилось? Хотите, чтобы вы перестали быть слабым? Чтобы вы были тем, на кого вот это давление дьявола и проблем, оно не может свалить с ног? Библия говорит: говори на языке мудрых. Говори на языке мудрых, и что произойдет? Ты будешь подкреплять изнемогающего. Ты будешь становиться сильнее. Знаете, я на собственном опыте, сколько раз это уже было, я уже не знаю, что вот ты просто сидишь, не знаешь, что делать, все. Ну, не ходит, ну, вот диванное настроение, да, вот предсмертное такое диванное настроение. Ну, вот ты просто знаешь, что надо идти молиться на языках. Бог, дай благодать. Бог говорит: хорошо, вот я тебя сейчас поднимаю, да, он дает благодать, отрываешься от дивана. Я обычно хожу молиться к себе на крышу, и вот я прихожу на крышу, начинаю молиться на языках, вот. После молитвы на языках думаешь, ты смеешься над теми проблемами, которые на тебя давили. Знаете, вот эта кажется гора, которая непроходимая, для тебя после молитвы на языках эта гора превращается в холмик в детской песочнице. И тебе уже это не трудно, тебе уже это не давит, тебе это уже не пытается там уничтожить. Ты уже просто смеешься над этой проблемой. Вы знаете, у меня несколько раз было, когда ко мне на улице незнакомые люди, понимаете, чужие, вот идешь по улице, и к тебе подходят незнакомые люди и говорят: слушай, а почему ты такой радостный? Знаете, у нас, я не знаю, вот у нас, в принципе, примерно одинаковая культура в Латвии и в Эстонии, да? У нас не подходят обычно незнакомые люди вот так вот к незнакомым и не спрашивают там о твоих личных переживаниях, что у тебя внутри творится. А тут незнакомые совершенно люди ко мне несколько раз на улице подходили и спрашивали: почему ты такой радостный, что с тобой происходит? Знаете, после чего это было? Это после молитвы на языках, когда я несколько часов сидел на крыше, молился на языках, и посреди, знаете, я вам скажу такую вещь, это было посреди всего того ужасного, что происходило вокруг. И уже ничего не важно, знаете, обстоятельства не изменились, я изменился. Мы все время ждем, чтобы изменились обстоятельства. На самом деле, нужно измениться нам. И тогда мы сможем изменить обстоятельства. И вот то, что мы вначале говорили, очень важно понять. Знаете, мы говорим, нам нужно возрастать духовно. Нам нужно развиваться духовно. Вот мне скажите, я сейчас развиваюсь духовно? Или я не развиваюсь духовно? Покажите мне в слове. Вот то, что я буду делать, приводить духовные законы, я буду развивать духовно? Я могу вот это же самое, что занятие спортом. Если я, например, беру гантели или штангу, начинаю заниматься, я знаю, что если я буду регулярно заниматься с определенным весом, мое физическое состояние, оно изменится. То же самое духовно, что есть, покажите мне, как я могу себя духовно изменить, как я могу развивать свой дух. Покажите мне в слове. Мы только что прочитали Римлянам, 8 глава, 26 стих. К тому же, я из современного перевода читаю. К тому же нам немощным помогает наша слабость и дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит нас Бога с таким жаром, который не выразит словами. 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Вот это слово «назидает» означает «развивает», «делает сильным». То же самое, что «строит», «делает больше». То есть, когда я молюсь на языках, я развиваю, делаю сильным, строю свой дух, я укрепляю мой дух. И знаете, что происходит? Когда я молюсь на языках, мой дух становится крепче. Мы уже читали это в Исаии 26:3. Крепкого духом Бог хранит в совершенном мире. Есть прямая связь между нашей молитвой на языках и нашим здоровьем, нашей способностью принимать исцеление от Бога в любой ситуации. Есть прямая связь. И человек, который регулярно, я вам свидетельствовал в самом начале, что у меня можно по пальцам пересчитать за эти годы, которые я верю, сколько я заболел, и то все разы, которые я принимал болезнь, я принимал в состоянии, когда я был вот такой вот. Это было мое неправильное духовное состояние. Я был в депрессивном состоянии, честно говоря. И вот поэтому у меня не было силы. Апатия, это все, что угодно можно это назвать, да, то есть это было неправильное духовное состояние. И вот потому что у меня было неправильное духовное состояние, у меня не было никакой силы противостоять вот этим духовным силам плохим, которые приносят мне болезни. Но новость хорошая в том, что когда вы в хорошем духовном состоянии, вы можете противостоять, запрещать, не пускать болезни, когда они стучатся в вашу жизнь. Вы не обязаны болеть гриппом, когда все вокруг болеют. Даже если говорят, ну сейчас время гриппа, все это естественно, это нормально, ну это всегда такое происходит. Нет, для рожденного свыше верующего человека не надо болеть гриппом, когда все остальные болеют гриппом. Скажите «Амен». И это относится не только к гриппу, это относится к любой болезни. Это, ну, мы сегодня я сам как-то даже когда готовился, не обратил внимания. Вот когда проповедовал, заметил, как много мы говорили о костях. Да? Что, ну, вы можете выходить здоровыми. Не хрустеть, да, там, не такие, там, или что-то, как там сейчас, это артрит тоже, это костная болезнь, да? Что там, артроз там и тому подобное. Много всех этих болезней. Но самое главное, я хочу, чтобы вы запомнили, не сколько болезней костных, да, существует, а что ваши кости, они становятся крепкими, когда вы находитесь, удаляетесь от зла и подчинены Богу. Что когда вы наполнены Словом Божьим, это приносит исцеление в ваше тело, это делает крепкими ваши кости. И что вот мудрый человек после этого, что он будет делать? Он просто будет наполнять себя Словом Божьим, будет молиться на языках, будет искать личного общения с Господом. И вот то, что мы уже читали это местописание, это 15-й псалом. «Всегда я видел перед собою Господа». То есть у человека есть личное общение с Богом. И он говорит, «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он справа от меня, не поколеблюсь». От того, вот из-за этого, то, что он говорит, я видел Господа всегда перед собой, я смотрел на него, не отворачивал свой взгляд. То, что написано Евреям 12 глава, не отводите своего взгляда от Иисуса Христа, начальника и совершителя нашей веры. Что всегда видел перед собой Господа, ибо Он справа от меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Личное общение с Богом, это не религиозная обуза. Это жизнь для нас. Это все. Для человека это все. Лично знать Бога, лично общаться с Ним, молиться Ему, изучать Его Слово, общаться с Богом через Слово. Для человека это все. Это вечная жизнь. Евангелие от Иоанна 17:3. Иисус сказал, да познают тебя и посланы тобой Иисуса Христа. Ну, сейчас, стоп, я сейчас не буду коверкать. Сейчас я... Подождите, я сейчас прочитаю. У кого есть с собой Библия? Дайте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 17:3. Смотрите, это говорит Иисус. «Сия же есть жизнь вечная». Знаете, мы говорим, вот мы жизнь вечная. Что такое жизнь вечная? Вот здесь вот ясно написано, что такое жизнь вечная. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. Оказывается, жизнь вечная – это знать Бога. Это и есть вечная жизнь. И когда мы познаем Бога, когда мы лично с Ним общаемся, вечная жизнь, она начинает проявляться лично для нас. И если вы обнаружили, что в вашей жизни не очень-то много проявляется вечной жизни, просто начните искать лично общение с Богом. Лично. Через Слово Божие. Через молитву. Назидайте свой дух, молясь на языках. Будьте постоянны в этом. И вы не останетесь прежними. Вы сможете принимать исцеление от любой болезни, которая есть в вашем теле. Вы сможете изменить любую ситуацию, если вы будете развивать свой дух, делать свой дух сильным. И это в итоге это проявится. Скажите амен. Амен. Чуть не забрал, спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы верим всем сердцем, что Твоя воля для нас – исцеление. Что Твоя воля для нас – это быть полностью свободным от всяких немощей и болезней. И мы верим, что мы принимаем, что Ты послал Свое Слово, и оно нас исцелило. Слово Твое говорит, что ранами Иисуса Христа мы исцелены, что наша юность обновляется подобно орлу, что Ты избавляешь нашу жизнь от могилы, что Ты продлеваешь наши дни, что насыщаешь благами наши дни, Господь. Мы просто верим, что мы принимаем прямо сейчас. Прямо сейчас мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем, Господь, Твою жизнь. Мы принимаем Твою жизнь. Мы принимаем Твою жизнь. Мы принимаем исцеление. Поднимите свои руки к Богу прямо вот сейчас. Я хочу напомнить вам, что когда между вашими руками и Иисусом вера, нет никакого расстояния. Вы в прямом смысле прикасаетесь к Нему. И Библия говорит, возложите на Него все свои заботы. Он понес наши немощи и болезни. И вот просто поднимите сейчас с верой свои руки к Иисусу. И скажите Ему, Господь Иисус, я отдаю Тебе свои болезни. Я отдаю Тебе свои немощи. Назовите эту болезнь. Скажите, я возлагаю ее на Тебя. Ты понес это на крест. Я отдаю Тебе болезнь. И я принимаю от Тебя жизнь. Я принимаю жизнь с избытком. Я принимаю исцеление. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я принимаю исцеление, которое действует прямо сейчас в моем теле. Я верю, что я принимаю. Я верю, что я принимаю, что я исцелен ранами Иисуса Христа. Господь.